Итак, всем добрый день. Александр Сергеевич, здрасте.
Ну, скорее, добрый вечер.
Добрый вечер. Я люблю говорить «добрый день». Для меня день заканчивается достаточно поздно.
Все относительно.
Сегодня у нас тема, наконец-таки, момент импульса, и мы к нему сегодня приступим.
Да, а то нас уже поругали в комментах.
Поругали.
Объявили момент импульса, а говорили, обсуждали комменты в прошлый раз.
Да. Буквально отступление вот на чуть-чуть. Выразим благодарность за комментарий, интересный достаточно. Там был такой комментарий суперский, где человек немножко рассказал о своей жизни, как он рассчитывал определенные детали и тому подобное. Но это было круто, реально круто, очень интересно. Я прям зачитался, у себя даже подвесил этот самый, скопировал текст этого комментария. Вот. И другой вот интересный комментарий про шарик. Ну, зачитаем просто чуть-чуть, да? Значит, про шарик с горы с высоты. Очень много допущений. При падении без ускорения, движение с горы лыжника, скорость надо брать уже в квадрате. Плюс надо учитывать на таких скоростях и кризисные явления обтекания шара. Переход ламинарного обтекания в турбулентный. И тогда взрослый лыжник проедет еще дальше. Шарики для гольфа делают с раковинками, чтобы летел дальше, потому что кризис обтекания наступает раньше, чем на гладкой поверхности. Ну вот интересное замечание достаточно.
Кризис обтекания – это, наверное, когда переход от ламинарного к турбулентному, скорее всего.
Да.
Я не специалист в газодинамике и в гидродинамике. Да, конечно, наверное, если… Ну, правда, здесь можно вот что сказать. Все зависит от того, какой лыжник. Если поедет человек, который не стоял на горных лыжах, то я не думаю, что он поедет быстрее, чем 5 км в час. Я думаю, что там обтекание будет скорее… ламинарно, а если скорость будет больше, он просто в снег плюхнется, поскольку решит, что это смертельно опасно.
Ну, опять же, вот тут без допущений никуда. То есть мы уже опять должны допустить, что мы рассматриваем человека, который хорошо ездит.
А вот если он хорошо ездит, то он не поедет под действием силы тяжести, он в поворотах будет ускоряться, отталкиваясь от снега. И поэтому все решение, которое мы делали, вообще никуда не годится, потому что активный лыжник вообще не так поедет на самом деле. И он будет тратить свою энергию, чтобы ехать быстрее, чем то, что мы рассчитали. И это у него получается.
А еще вот мы тут с Александром Сергеевичем пофантазировали немножко в начале. Опять же, допустим, а предположим, что он едет в какую-нибудь суперветренную погоду. И что будет, если ветер будет ему дуть в лицо фронтально, либо с боков? А что, если будет ему ветер дуть в спину, и в спину по ходу движения, либо немножечко отклоняя его от
особенно
пути?
Хорошо, когда в спину. Тогда он может вообще никогда не остановиться. Вот я помню, у меня когда-то был некоторый такой подвиг. Я из Выборга добежал за один день на лыжах по заливу до Питера.
Из Выборга до Питера по заливу.
Да, потому что в спину дул ураганный ветер, такой ветер, что рыбаков на их этих тумбах на санях несло по льду. Ну, естественно, достаточно было встать широко, расправив грудь, и чуть-чуть лыжами корректировать направление движения. И за часов за 5 меня донесло до Питера, тогда дамбы еще не было, по правде сказать. Так что, на самом деле, конечно, подобные задачи имеют уточнение бесконечное.
Все это моделирование, да. Мы как бы взяли, берем какие-то случаи такие, ну, обобщенные, стандартные, и в итоге их показываем, что на них может быть.
Ну, тем не менее, во всех случаях, опять-таки, с большими приближениями, сила тяжести пропорциональна объему, а сила сопротивления воздуха, ну там, она может быть и, если шарик, и может и от радиуса зависеть, может от квадрата радиуса, но она слабее зависит от характерных размеров, чем сила тяжести. Поэтому в целом этот эффект выживает в разных ситуациях. Но, повторяю, здесь, конечно, нюансов может быть очень много.
Сегодня у нас такой достаточно сложный материал, сложный для понимания. Вот тоже вот вначале задал пару вопросов, да, например, человек сидит на крутящейся табуретке, и его раскручивают, он руки расставил, крутится с одной скоростью, руки сжимает, его начинает крутить больше. Дойдем до такого примера, разберём.
Если честно, когда я вот ехал сюда и подумывал, о чем сказать, я думал, что сегодня мы закончим, я хотел бы закончить некое введение, когда мы договариваемся о терминологии, о некотором аппарате, а потом Мне казалось, что должно было быть посвященной классической механике 2-3 лекции, посвященные уже конкретным явлениям, которые описываются на этом языке, в том числе вот то, что вы говорили. То есть, на самом деле, для того, чтобы от закона сохранения момента импульса перейти к этому, надо еще ввести одну штуку, я даже ее скажу, какую, но сегодня я не рискну ее вводить. Надо ввести тензор момента инерции и договориться, что еще кроме скаляров, векторочков, есть еще некоторые математические объекты тензоры. Но вот я боюсь, что если мы сегодня еще и об этом будем говорить, мы потонем. Но давайте договоримся так, что по ходу дела, конечно, мы подойдем очень близко к этим вопросам. И если я не забуду, или вы мне не забудете напомнить, я там, где мы будем близко, немножечко свет полью на этот вопрос. Но окончательно разговор потребует еще некоторых отдельных вещей, которые сами по себе фантастически интересны. Но вот сегодня нам бы больше всего хотелось мне завершить вот некое введение, где мы договариваемся о том, на каком языке мы дальше беседуем, на каком языке дальше мы будем задавать вопросы. Вот самое главное, когда мы начнем изучать реальные явления природы, они будут иногда противоречить немножко здравому смыслу. И вот, чтобы все было нормально, надо договориться о языке, на котором говорить. Вот тут кто-то мне в комментах, не здесь, а на почте написал следующее, что я прыгнул очень далеко, и, ну, грубо говоря, гуманитарию это уже никак не понять, а вы расскажите про физический смысл, вот как сила, стрелочка, то есть, на самом деле, чтобы это вот чувствовалось. Вот на самом деле все, что я сейчас пытался делать, это как раз уйти от такого физического смысла, чтобы попытаться призвать наших слушателей смотреть на это с каких-то более обобщенных позиций, не опускаясь на ощущения. Вот мы говорили, что скорость – это отношение превращения радиовектора ко времени, и все. А радиовектор – это три расстояния, которые измеряем линейкой, и все. А время – это то, что мы измеряем секундомером, и все. Вот в скорости больше нет, больше ничего. Потому что если мы начинаем говорить, о, нет, скорость – это ощущение, когда все мелькает, ветер дует. Ну, конечно, это эффекты, сопровождающие движение со скоростью, но это не есть сама скорость. А когда потом захочется уйти в какую-нибудь теорию относительности и тогда говорить о скорости, и если мы тогда начнем к скорости близкой, к скорости света, и тогда мы начнем апеллировать к своим ощущениям, мы сразу же придем в тупик. Потому что если лететь около Земли со скоростью близкой к скорости света, пролетишь мимо Земли за несколько десятых секунд, ты вообще ничего не увидишь. А если долго будешь в атмосфере лететь с такой скоростью, ты вообще сваришься из-за трения в атмосферу, и для этого потребуется такой движок, который никогда не построишь. Вот поэтому я-то как раз пытался…
Уйти от восприятия.
Уйти такого. От того, что принято называть физическим смыслом, то есть соотнесение того, о чем мы говорим, с нашими какими-то чувственными образами. Потому что если мы все-таки хотим двинуться в современную физику, а многие слушатели без конца задают вопросы по ней, то вот другого пути нет. Иначе мы просто уйдем в бесплодные дискуссии. У каждого свои ощущения, и каждый будет свое говорить. А вот на самом деле вот так.
Александр
так.
Сергеевич, а вот банальный пример из, не знаю, вот я смотрел науку психологии, там читал лекции, там приводится очень простейший пример: два стакана воды. И там одного, один объем, да, жидкости. Только один стакан узкий и высокий, а другой, вот, допустим, низкий и широкий.
Такой и такой.
Да. И визуально человек говорит, что тот, который узкий и высокий, там воды больше. То есть это, как сказать, обман зрения, просто восприятие. Да? И суть сводится к тому, что то, что мы воспринимаем визуально, там еще как-то, оно не всегда объективно. И поэтому для того, чтобы перейти к процессу объективного познания мира, нужно пользоваться логикой. А логика – это отчасти формулки, которые тебе говорят строго. Ты, когда получаешь определенный математический результат, против него очень сложно что-то чувственное такое как противопоставить.
Нет, на самом деле можно накрутить и там столько, чтобы раскопать все это, не хватило бы терпения. Такое тоже можно.
Короче, вот мы пытаемся с логической точки зрения.
Пытаемся.
Все, тогда давайте начинать.
Так,
итак, с места в карьеру, да, без задачек, без домашних заданий.
Да, сегодня будет только одна, может быть, все-таки я придумал одну задачку, но там посмотрим.
Хорошо.
Значит, мы до сих пор в основном занимались поступательным движением, когда вот у нас была материальная точка, и она могла двигаться. Но на самом деле реальные объекты не точки, и они еще могут и вращаться. И вот поэтому что-то поговорить о вращении просто сейчас необходимо, чтобы потом вот наш этот аппарат уже использовать для анализа реальных процессов, реальных тел, реальных явлений. Ну вот поэтому для начала хочется поговорить о том, как можно по-другому описывать положение тела. Я уже, наверное, сразу буду рисовать картинки. Вот, значит, если у нас есть обычное пространство, то мы рисовали три оси координат x, y, z и задавали в нем положение точки с помощью радиуса вектора, у которого было три координаты – rx, ry, rz. А теперь давайте представим, что у нас тело движется пока по плоскости. Вот я нарисовал кусочек этой плоскости. И в этой плоскости есть какая-нибудь выделенная точка. То вообще говоря, положение тела, если оно на плоскости, можно характеризовать расстоянием до этой точки и углом, который составляет соответствующий радиус вектор нашего тела, с какой-то выделенной прямой на этой плоскости. Правда, здесь у нас движение трехмерное, а здесь двумерное. Но это тоже не очень страшно, потому что саму плоскость еще качать можно, так сказать. И тогда движение снова можно сделать трехмерным. Таким образом, теперь возникает возможность задавать положение точки вот этим расстоянием, не тремя координатами, как было раньше, а одним расстоянием, и углом фи. Ну, что такое угол, я думаю, все помнят. Если построить здесь окружность, то угол – это отношение длины дуги к радиусу окружности, если его измерять не в градусах, а в радианах.
Можно, на самом деле, обновить понятие радиана и связь радиана с градусом.
Ну, значит, угол фи по определению – это есть отношение длины дуги к радиусу. Это по определению. Так будем определять угол. В этом случае полная длина дуги равняется 2πr, длина окружности. А если 2πr поделить на r, то полный оборот будет соответствовать 2π. Когда-то договорились по-другому измерять углы, полный оборот разделить на 360 частей. Таким образом, 2π соответствует 360 градусов. Ну, естественно, 180 – это полный оборот, 180 градусов – это π, 90 градусов – это π пополам и так далее. Ну вот, ясно, что деление на 360 градусов или на другое количество градусов – это дело достаточно произвольное. Вот когда-то мы, когда проходили в УЗИ военную подготовку, мы долго хихикали, мы артиллеристы были, оказывается, есть артиллерийские градусы, там в градусе 100 минут, в минуте 100 секунд, так на самом деле удобнее в десятичной системе. Но есть и такие, есть еще артиллерийские градусы. Но вот это более естественная вещь – отношение длины дуги к радиусу. Так вот, давайте договоримся измерять угол в отношениях длины дуги к радиусу, но самое страшное, что я хочу сейчас сделать – это ввести вектор угла. Значит, чтобы ввести векторную величину, надо задать не только ее длину вектора, но и направление. Давайте договоримся направлять вектор угла перпендикулярно той плоскости, в которой происходит вращение, в результате которого этот угол возник. Поэтому вот если у нас тело движется сейчас в этой плоскости, то вектор угла будет направлен перпендикулярно. Но тут есть еще одна проблема. Его можно направить вверх, а можно направить вниз. И вот тогда мы договоримся о следующем правиле – правиле правой руки. Если мы кистью показываем, куда крутится наш радиус-вектор, создавая этот угол, то большой палец покажет, куда направлен угол. Поэтому, если вот сейчас мы повернули что-то на угол дельта фи, это превращение угла, то тогда сам этот угол будет смотреть вот сюда. И вот таким образом мы ввели вектор угла. Мы ввели его длину этого вектора, это просто отношение этой дуги к радиусу, и ввели направление. А, кстати, это очень удобно. Грубо говоря, направление вектора угла показывает направление оси вращения. И не только направление оси вращения, но еще в какую сторону вокруг этой оси происходит движение. Если у нас тело отсюда сюда повернулось, то угол будет смотреть вниз. Ну, таким образом, раньше у нас был радиус вектор r, который, вообще говоря, изменялся во времени. Мы так напишем, что r зависит от времени. А теперь у нас появился угол фи, который тоже зависит от времени. Ну, потому что тело может по-разному поворачиваться, и более того, направление угла тоже может этого вектора меняться, если плоскость как-нибудь во время движения нашего тела кувыркается. Давайте теперь вспомним, что мы сделали здесь. Мы за некоторое время у нас радиус-вектор изменился, и тогда от нового радиус-вектора, когда мы вычитали старый, мы ввели понятие приращения радиус-вектора. Дельта r – это значение нового радиус-вектора минус старого значения. Это было то, что мы называли перемещением. Точно так же можно ввести приращение угла. Приращением угла назовем значение угла, задающего положение тела в момент времени сейчас плюс некоторый промежуток времени, минус положение, величина угла в момент времени сейчас. Полная аналогия. Дальше, когда мы поделили перемещение на время, за которое оно произошло, у нас получилась средняя скорость. Это было отношение перемещения, превращения радиус-вектора ко времени. Как вы понимаете, можно здесь сделать то же самое. Превращение угла поделить на время, и это будет называться средней, но уже не просто скоростью, а угловой скоростью. Для него придумали специальное обозначение – омега. И тогда это будет дельта фи делить на дельта т. Дальше. Когда у нас время дельта т было очень маленьким, мы тогда такую среднюю скорость за очень малый промежуток времени назвали просто скоростью или мгновенной скоростью. Как вы догадываетесь, здесь можно сделать все то же самое. Если мы сосчитаем среднюю угловую скорость за очень маленький промежуток времени, мы получим то, что называется мгновенной угловой скоростью, которая обозначается буквой омега. Дальше мы ввели понятие изменения скорости и, поделив его на время, получили среднее, а потом мгновенное ускорение. Мы сказали, что среднее ускорение – это есть отношение изменения скорости ко времени, а потом, сделав интервал времени маленьким, и тут, сказали, что это уже будет не среднее, а мгновенное ускорение. Я думаю, все догадываются, что дальше будет. Точно так же, поделив отношение, создав отношение изменения угловой скорости ко времени, мы получим то, что можно назвать средним угловым ускорением. Ну, по-разному его обозначают. Кто бета, кто тау, а кто еще как-нибудь. А если теперь дельта т сделать маленьким, то мы получим то, что называется мгновенное угловое ускорение. Обратите внимание, все формулы из левого столбика абсолютно идентичны формулам из правого столбика, если мы r заменим на фи, если мы заменим v на омега, а a на угловое ускорение. Мы не сказали ничего нового. Но поскольку у нас в математике мы помним главную теорему математики, что ее выводы не зависят от того, какими буквами написаны формулы. Если, например, здесь у нас получалось, что радиус вектор в момент времени t – это был начальный радиус вектор, плюс интеграл от нуля до t от v от t до t, когда мы хотели по скорости восстанавливать положение тела, мы долго с вами обсуждали, что такое интеграл, что это три площади под графиком, долго говорили, что надо знать начальные условия, где находится тело. Но теперь-то этого обсуждать не надо, поскольку все эти формулы получаются из этих замен, то в этой формуле, если мы сделаем соответствующую замену, мы получим правильный результат. И мы получим, что угол, задающий положение тела в момент времени t, есть угол, который задавал его положение в начале, плюс интеграл от угловой скорости по времени и так далее. Здесь можно написать, ввести понятие равномерного вращения, это движение с постоянной угловой скоростью, и все, что мы говорили здесь, будет справедливо здесь. Можно говорить о равноускоренном движении по окружности, и знаменитая формула, что r равняется r с ноликом плюс v нулевое t плюс половинка от t в квадрате пополам, которую все в школе выучили, работает для угла в том случае, когда тело разгоняется с постоянной скоростью. Более того, можно придумать еще что-нибудь, не угол, а еще какое-нибудь описание, чего-нибудь с помощью чего-то, скажем, вес тела человека, тоже есть функция времени. Можно ввести приращение веса, можно провести среднюю и мгновенную скорость изменения веса, можно ввести скорость изменения скорости, весовое ускорение, и все формулы будут работать точно так же.
Ну, то есть, достаточно, если человек хочет похудеть, например, и он каждый день измеряет свой вес утром и вечером, да. Он смело может строить функцию изменения, да, своего веса.
А поделив изменение на время, он получит скорость изменения веса. При этом, если эта скорость положительна, то он не худеет, а толстеет, а если эта скорость отрицательна, то все нормально, ну, до определенного предела.
А вот все равно каверзный вопрос есть. Мы постоянно говорим, что мы против чувственного соответствия определенным физическим величинам. Но все-таки, когда мы говорим о скорости движения точки, вот представим, да, там, что мой палец – это точка, и вот я говорю о скорости его изменения по кругу или по линии, все равно на данном этапе мы связываем эти величины с чувственным восприятием, и это помогает нам определяться, что это такое.
Да, конечно.
То есть сейчас это как бы хорошо.
Ну, когда у нас такая скорость, это насколько быстро меняется его положение. Да. А когда такая угловая скорость, это насколько быстро меняется этот угол.
Ну, то есть сейчас пока наши чувственные восприятия совпадают с формулками, и это нам помогает.
Ну, я надеюсь.
Я просто жду, когда вы скажете про момент импульса, потому что там с чувственным восприятием тяжело.
Сейчас. Для этого будет другое страшное. Вот теперь для того, чтобы работать с углами, нам нужно ввести еще одну математическую операцию. У нас было сложение векторов по правилу параллелограмма. У нас было умножение вектора на число. Мы удлиняли вектор в n раз. У нас было скалярное произведение двум векторам. Я напомню. Так, вот эту картинку я уже, наверное, сотру. И вот теперь забудем обо всем. Просто есть два произвольных вектора. Скажем, вектор А и вектор Б. И двум векторам А и Б мы сопоставляли число, которое называли скалярным произведением, и писали так – А, запятая, Б, и договаривались, что это число считается следующим образом. Надо взять длину одного вектора, умножить на длину другого вектора, умножить на косинус угла между ними. При этом для скалярного произведения выполняется масса полезных соотношений. Например, А умножить на Б равно Б умножить на А. Ну, вы скажете, естественно, от перемены мест. Конечно, если мы поменяем эти два вектора местами, будет b умножить на a, а в числах можно менять места. Можно доказать, что для скалярного произведения, если у нас надо сумму двух векторов умножить на третий вектор, то оказывается, можно сделать так. Первый вектор умножить на b, второй умножить на b и результаты сложить. То есть это будет а1 на b плюс, мне не поместить здесь, а2 на b. Я думаю, что к скалярному произведению все давно привыкли. Но вот оказывается, для двух векторов можно придумать не только скалярное, а и векторное произведение. Такое произведение, которое уже будет не числом, а вектором. И по определению это векторное произведение строится следующим образом. Как всегда, чтобы определить вектор, надо определить его длину и направление. Так вот, длиной... Да, кстати, обозначать векторное произведение будем квадратными скобочками, а на b. Это, вот если это было число, это уже вектор. Так вот, длиной вектора, который есть векторное произведение а на b, мы будем считать площадь параллелограмма, построенного на перемножаемых векторочках. Вот площадь этого параллелограмма. Известно, что площадь параллелограмма – это произведение длин его сторон на синус угла между ними. Не на косинус, а на синус. Поэтому модуль векторного произведения, его длина, вычисляется как а на b на синус угла. Тут уже гигантское различие со скалярным произведением. Скалярное произведение максимально, когда вектора смотрят в одну сторону, потому что косинус нуля – единица. А вот когда вектора смотрят в одну сторону, векторное произведение равно нулю, потому что синус нуля – ноль. Если скалярное произведение вектора на себя даст нам квадрат длины вектора, то векторное произведение вектора на себя даст нам ноль. Но мы пока еще договорились, куда чему равна длина векторного произведения, а куда оно смотрит. Давайте по определению считать, что векторное произведение направлено перпендикулярно плоскости, на которую положили на перемножаемые вектора. То есть вот мы нарисовали этот параллелограмм, и векторное произведение перпендикулярно этой плоскости. То есть оно перпендикулярно и этому вектору, и этому вектору. Вот такая хитрость. Но теперь и вдоль этой прямой мы должны отложить вектор, длина которого равна площади параллелограмма. Снова возникает тот же самый вопрос – в какую сторону – вверх или вниз? И снова ответ на него следующий – по правилу правой руки. Кистью вектор А я начинаю крутить к Б, и большой палец покажет, куда смотрит векторное произведение. В данном случае векторное произведение А на Б – смотрит вверх. Но скажете вы, стоп, а если я буду не А умножать на Б, а Б умножать на А, тогда я должен крутить Б к А, и большой палец будет смотреть вниз. Так вот, для векторного произведения оказывается, что А векторно на Б равно минус Б векторно на А. Векторное произведение, как говорят, антикоммутативно. От перемены мест множителей в векторном произведении результат меняется с точностью до минуса. Вы скажете, как так? Я напомню, и скалярное, и векторное произведение – это не более, чем выдумка математиков. Они выдумали такую операцию. И, как ни странно, эта операция окажется очень полезна для физики. Хотя выглядит это очень и очень странно. Обычные произведения при замене порядка со множителей остаются неизменными, а вот это произведение устроено так, что перемена мест со множителей меняет знак векторного произведения с точностью до наоборот. Для векторного произведения можно также доказать, что если у нас здесь есть сумма двух векторов, то произведение суммы двух векторов на треть равно сумме векторных произведений. Это свойство, как говорят математики, вот как же оно называется-то? Дистрибутивности, наверное. Дистрибутивности умножения относительно сложения и для векторного произведения работает. А вот местами менять нельзя. Вот такой операцией нам, оказывается, придется пользоваться очень и очень часто. И тут надо сделать еще одно замечание. В определении векторного произведения и в определении угла мы пользовались правилом правой руки. Возникает вопрос, а почему правой, а не левой? Ответ такой, так договорились. Но если бы мы пользовались правилом не правой руки, а правилом левой руки, то и угол, и векторное произведение поменяли бы свое направление. Если бы я А множил к Б, пользуясь правилом левой руки, я бы получил минус. Понятно, что вроде бы правая и левая рука совершенно одинаковые, и это не более чем договоренность. Поэтому у нас теперь появилось два типа векторов. У нас появились векторы, которым наплевать на то, правую руку мы выбрали или левую. Например, вектор, задающий положение материальной точки, вектор скорости. А вот вектор угла и векторное произведение двух нормальных векторов, они зависят от того, что мы называем правой рукой, а что мы называем рукой левой. Это интересный вообще вопрос, чем отличается право и лево. Вот у Ричарда Фейнмана на этот счет очень интересный анекдот, который я только начну рассказывать, потом мы к нему будем 100 раз возвращаться. Ну, короче, мы как-то связались с межпланетной цивилизацией и с ними хотим установить разумный диалог. Сможем мы с ними что-нибудь договориться? Наверное, сможем. Наверное, мы начнем примерно так. 1, 2, 3. Как вы думаете, они нас поймут? Поймут. Они поймут, что мы договорились отчислительно. Потом мы скажем плюс равно. Они поймут, что такое знак плюс, что такое сложение. И мы с ними очень быстро договоримся о математике. А договорившись о математике, мы с ними очень скоро и договоримся о физике и найдем общий язык. И вот, да, самое хитрое, как-то все устроено так, что мы можем передавать звук, но не можем передавать картинок. И вот в какой-то момент они нас по радио спрашивают: «Приятель, а как ты выглядишь?» Мы говорим: «Ну как, мой рост 1,80 м». Я говорю: «Чего? А что такое 1,80 м? Можно ли, не показывая картинку, объяснить, что такое метр?» По-видимому, можно. Мы, наверное, должны сказать так. Возьмем атом водорода. Сможем ли мы объяснить ему, что такое атом водорода? Да, там один электрон. А что такое один, мы договорились, и что такое электрон, наверное, договоримся. И потом положим один атом водорода рядом с другим, 10 в десятой штук. Тогда то, что получится, будет метр. Да, и тогда мы объясним, что такое рост, не показывая картинку. Мы думаем, что там, в далекой галактике, атомы водорода устроены так же, как у нас. И когда мы говорим «возьми атом водорода», он берет объект такого же размера. Во всяком случае, никаких разумных причин в этом усомниться сегодня вроде как нет. Поэтому он нарисует нашу портрет и скажет: «О, ты неплохо выглядишь. Скажи, а что у тебя внутри?» «Ну как что?» – говорим мы. «У меня слева сердце». Он говорит: «Где?» И вот дальше возникает вопрос, а можно ли по радио, не показывая картинку, объяснить, что такое право и что такое лево? И, соответственно, договориться, в какую сторону смотрит векторное произведение. Согласитесь, это вещи связанные. Так вот, во всей классической физике все законы физики относительно право и лево абсолютно эквивалентны. И поэтому мы не можем ему объяснить, какой надо поставить эксперимент, чтобы понять, что мы называем правой рукой, а что мы называем левой. Это случайный был выбор. Просто мы так назвали. И, естественно, в этом случае он будет понимать правильное математическое описание, где у нас есть векторы, и с точностью до минуса, когда векторы связаны с правилом правой или левой руки. Так вот, такие векторы мы будем называть псевдовекторами. Они как бы векторы, но вот все-таки они чуточку хуже обычных векторов. Вот кто-то, опять же, в дискуссии с математиком сказал: «Не, это неправильно. Надо называть векторы первого рода и векторы второго рода». Ну, можно и так, конечно. Можно называть кое контравариантные, можно разные названия придумывать, от этого дело не изменится. Но вот физики больше любят название вектор и псевдовектор. Итак, угол, вектор угла и векторное произведение двух нормальных векторов есть псевдовекторы. Кстати, если два псевдовектора перемножить скалярно, получится обычный скаляр. Потому что если мы отразим право налево, то псевдовекторы поменяют свой знак, а при умножении минус на минус не изменится. А вот если мы скаляр доумножим вектор на псевдовектор, то при отражении в зеркале замена право налево один вектор не изменится, а второй вектор перевернется. И тогда у нас появится число, которое зависит от того, правой или левой рукой мы пользуемся. Ну, наверное, уважаемые зрители догадаются, как назвать такой скаляр. Псевдоскаляр. У нас есть не совсем векторы и есть не совсем числа. Но понятно, что в физической теории в конце концов должны получаться только нормальные векторы и нормальные скаляры, потому что наш мир не должен меняться при отражении в зеркале. Поэтому очень интересная ситуация. Внутри физических теорий могут появляться псевдовекторы и псевдоскаляры, но в ответах, которые мы будем сравнивать с экспериментом, они должны каким-то образом исчезать, либо умножаясь друг на друга, чтобы получился скаляр, либо еще что-нибудь. Либо должно два раза использоваться векторное произведение, чтобы где-то в середине выкладок что-то перевернулось, а в ответе смотрело всегда одинаково, независимо от того, что мы привыкли называть правым или левым. Поскольку, наверное, физика не должна зависеть от того, какую руку мы выбрали при определении такой вещи. Хорошо, теперь я бы хотел, кроме этих двух свойств, рассказать про еще пару свойств векторных произведений, которые, я думаю, что шокируют зрителей.
Да, я думаю, что мы уже все шокированы чуть-чуть, да?
Ну, знаете, а тут все хотят, чтобы по математике рассказали. Ну, потерпите еще 5 минут, кто на уровне шок. Значит, я хочу сказать вот о чем. Вот если у нас у вектора А и Б заданы координаты x, y, z, мы когда-то с вами договорились, вот мне жалко дальше вот это стирать, что чтобы сосчитать скалярное произведение двух векторов А на Б, надо взять х-овую компоненту вектора А умножить на х-овую компоненту вектора Б, потом y-овую компоненту вектора А на y-овую Б плюс z-овую компоненту вектора А на z-овую компоненту вектора Б. Так считается скалярное произведение по координатам. А вот теперь как сосчитать векторное произведение? А векторно на Б. Я сейчас только скажу рецепт, я даже и не пытаюсь его доказывать. Это дело, в конце концов, математика. Вот здесь математика нужна. Итак, если мы так определили векторное произведение, как мы договорились, можно показать, что векторное произведение надо считать так. Надо записать такую табличку. В первой строчке написать единичные векторы, смотрящие вдоль осей координат. Вдоль оси x, вдоль оси y, вдоль оси z. Во второй строчке – компоненты вектора А. И в третьей строчке – компоненты вектора Б. И поставить эту табличку в прямые скобочки. Такая операция в математике называется вычисление определителя. Оказывается, векторное произведение вычисляется как определитель 3 на 3. Я сейчас покажу, как это считать. Надо взять ex и умножить на ayBz минус azBy. Вот надо так перемножить эти два компонента, и так и взять с разными знаками, и умножить на ex. Потом взять ey, а дальше надо поступить очень просто. Надо организовать циклическую перестановку индексов. Во втором слагаемом вместо x написать y, вместо y написать z, а вместо z написать x. И получится аналогичное второе слагаемое, а потом сделать еще одну циклическую перестановку.
Ну, то есть, кому как удобнее. То есть, я всегда запоминал, что нужно как бы крестиком. Да? Если мы перешли сюда, то...
Ну, вот такие. Математика если как, сюда, как раскрывается? Вот определитель 2 на 2 всегда раскрывается крестиком. Да. Произведение такого минус произведение такого. Да. Если определитель больший, то он раскрывается так. Берется первый элемент, вычеркивается строка и столбец да. И этот первый элемент умножается на оставшийся определитель. Потом берется второй элемент, вычеркивается строка и столбец, и умножается на оставшийся определитель, правда, со знаком минус. Там еще знаки чередуются. Потом третий элемент на такой определитель. Можно. Я, естественно, когда писал первое слагаемое, я написал эту штуку и написал этот определитель. А дальше, оказывается, можно просто циклически переставлять индексы, не думая о вычеркивании.
Ну вот сейчас очень я, наверное, рекомендую зрителю взять бумажечку и листочек, потому что ну, это вот первые курсы любого университета, связанных с техническими вузами, да, по математике, это вот самое начало, вот эти тензоры. Много цифр. Это не сложно, но там просто много букв и цифр, и чтобы в них не запутаться, их периодически лучше писать.
Ну, на самом деле, мы этим почти никогда не будем пользоваться. Но все-таки
для порядка.
Во-первых, надо понимать, насколько это громоздко. Если писать это все по координатам. Когда мы пишем векторочки, все же очень коротко. А если писать, что x-овая компонента такая, y-овая такая, а z-овая такая, то у нас все будет занимать катастрофически растущие объемы. И вот очень часто. И в физике, и в математике возникает совершенно страшная операция, о которой я сейчас скажу. Это двойное векторное произведение. Это когда вектор А надо умножить на результат векторного перемножения B на C. Если пользоваться этим, то в первой строчке у нас стоят орты, во втором компоненте вектора А, а в третьей строчке куски определителя, которого мы написали. Представляете, определитель, в котором есть куски другого определителя. Это страшно. Но оказывается, и вот здесь математики это умеют показывать, правда, насколько я понимаю, не очень элегантно, там много возни. Не то, что вот это можно как из рукава вытащить. Что здесь работает потрясающая формула, которая называется бац минус цап.
Не помню.
Оказывается, такое двойное векторное произведение можно сосчитать как произведение вектора B на число, которое получается путем умножения А на С, бац, минус вектор С, умноженный на скалярное произведение А на B. Бац, минус цап.
И получается, что мы скалярное произведение – это числа, и у нас получается это два произведения вектора на число.
Да? Это вектор на число, и это вектор на число.
Ну да, вектор на число умножать мы умеем как бы легко.
Да. Вот эта формула знаменитая бац минус цап, без которой, ну, она настолько часто встречается в разных вычислениях, она у нас и сегодня встретится. Я ее не буду доказывать, ну, вернее, как? Вот если честно, когда я учился на первом курсе, ну, на физике там сказали, ну, это дело математиков, но математики сказали, ну, трехмерная векторная алгебра, мы вам сразу n-мерную векторную алгебру расскажем, а это, ну, это низко. Ну, потом я для себя все-таки я попробовал это доказать, у меня это доказалось, но заняло странички две. Может быть, есть этому и короткое доказательство. Кстати, уважаемые зрители, если есть математики, если кто-нибудь может рассказать мне, как это доказывается коротко и элегантно. Нет, ну самое это простое и понятно, пользуясь определением векторного произведения, честно расписать и увидеть, что так получается, что левая часть равна просто правой. Но это очень длинно, я придумал покороче. Но может быть, это совсем можно как-то коротко сделать, я не знаю. Ну, вот я нашел для себя доказательство и успокоился. Я понимаю, что я это могу доказать, понимаю как, ну и после этого я спокоен. Хотя, может быть, тут есть и красивые доказательства, не знаю. Ну, вот этой формулой, ну, запомните очень просто бац минус цап, да, я думаю, теперь все ее запомнили на всю жизнь, бац минус цап. Ну и вот оказывается, когда нам придется говорить о том, откуда берутся электромагнитные волны в вакууме, вот без этой формулы не обойтись. Там все это работает. И без этого, вообще говоря, теорию Максвелла не понять. Это просто некоторый базис. Это даже речь идет не про квантовую механику, а просто про классические электромагнитные волны. Там без этого никак.
Короче, мотивируем граждан запомнить, да, запомнить вот верхнюю формулу.
Да, да. Ну а вот теперь посмотрим, как что-то работает на этом языке. Я сейчас покажу вывод двух формул, которые в школьном курсе выводятся очень криво. Там рассматриваются какие-то треугольнички, делаются какие-то рисуночки. Полный ужас. Итак, пусть для простоты у нас тело движется по окружности. Вид сбоку. Вот сейчас радиус окружности R. Сейчас вектор R от T, вот такое тело находилось здесь. Через некоторое время оно стало здесь. R от T плюс чуть-чуть. Естественно, вот это вектор перемещения, дельта R. Сейчас их возьму чуть-чуть. Дельта R. А вот это угол дельта φ, на который повернуло тело. Я напомню, что угол дельта φ смотрит сюда. Я утверждаю, что дельта R, вот этот векторочек, есть векторное произведение дельта φ на R. Если угол поворота мал. Ну, действительно, дельта φ угол умножить на R – это длина дуги. А если перемещение маленькое, то длина прямой, соединяющей, почти равна длине дуги. Поэтому по величине все получается. А по направлению? А по направлению тоже все хорошо. Ясно, что вектор дельта R нас смотрит сейчас туда, внутрь доски. Ну, у нас 3D, у нас проекция на двумерное пространство. На самом деле дельта R туда смотрит. Если угол дельта φ крутить к вектору R, то большой палец показывает. Итак, это правильное равенство. А теперь давайте поделим это равенство, обе части, на время дельта t. Тогда слева будет отношение перемещения ко времени, а справа будет дельта φ к дельта t умножить на r. Но теперь вспомним то, что находится на тыльной стороне доски, которую мы перевернули. Отношение перемещение ко времени – это линейная скорость. Отношение угла ко времени – это угловая скорость. Оказывается, линейная скорость равна векторному произведению угловой скорости на r. В школе говорили, что величина линейной скорости равна величине угловой скорости. Там ведь угловая скорость была не вектором, а скаляром, умноженный на радиус окружности. Оказывается, работает вот такое равенство. При этом обратите внимание, R – вектор, омега – псевдовектор, потому что омега – это псевдовектор угла делить на R.
Так, еще раз, псевдовектор – это у нас как мы его
который зависит от правой и левой руки. А псевдовектор делить на дельта t на время. Но когда псевдовектор умножаем на вектор векторно, само векторное произведение делает еще одно переворот в пространстве. Поэтому v и r – это реальные векторы, а омега и сама процедура векторного произведения, они псевдовость их взаимно уничтожается. Ну, а теперь давайте вспомним, а ну, что-то…
Давайте заступимся за школьную программу.
Да?
В школьной программе нереально по-другому. Это, получается, школьникам надо вводить понятие векторного произведения, понятие тензоров.
Нет, вот эту часть еще в школьной программе можно сказать. А вот следующий шаг, когда надо сосчитать ускорение, вот там конец.
Ну, то есть, вот теоретически школьникам можно было бы вот это вот и сказать, да?
Нет, что V по модулю – это омега на R, угу, без векторного произведения, это довольно просто обосновать. Но вот следующий шаг – нам надо сосчитать ускорение. А вот ускорение, как мы договорились, это есть скорость изменения скорости. И теперь нам надо продифференцировать векторное произведение. Поскольку векторное произведение очень похоже на обычное, единственное его отличие от обычного – только то, что переменное место сомножителей меняет знак, то дифференцировать произведение так же, как дифференцировать обычное. Надо продифференцировать первый сомножитель, оставив в покое второй, и продифференцировать второй, оставив в покое первый. Давайте так и сделаем. Это будет скорость изменения угловой скорости на r плюс векторное произведение угловой скорости на скорость изменения по времени. Но теперь мы договорились, что эта скорость изменения угловой скорости – это угловое ускорение. Поэтому это будет бета на r. А dr по dt – это обычная скорость. Плюс омега на r. На v, извините. На v. Потому что скорость изменения радиус вектора – это вектор. А вот теперь внимание. А v – это омега на r. Итого получится бета на r плюс омега на векторное произведение омега на r. Я вам обещал двойное векторное произведение. И здесь мы напишем формулу. Вот это у нас вектор А, это Б, это С. И теперь формула бац минус цап. Итого, бета на R плюс бац – это вектор омега на скалярное произведение омега на R. Минус цап – это вектор R на скалярное произведение омеги на себя. Теперь посмотрим. Вектор омега смотрит туда же, куда угловая скорость, то есть вот сюда. Сюда смотрит и омега. А r перпендикулярно омеге. Но скалярное произведение двух перпендикулярных векторов – 0, потому что косинус между ними 90 градусов, этого слагаемого нет. И у нас осталось два слагаемых. Это есть векторное произведение углового ускорения на r минус омега в квадрате r. Ну, потому что омега на омега, омега в квадрате. Посмотрите, второе слагаемое – это вектор r, который смотрит сюда, умноженный на минус омега в квадрате. Значит, этот вектор будет смотреть в другую сторону. Куда он будет смотреть? К центру окружности. В честь того, что это ускорение смотрит к центру окружности, его называют центростремительным ускорением. И если у нас тело вращается с постоянной угловой скоростью, не разгоняясь, не тормозясь, у него есть только центростремительное ускорение, которое направлено к центру окружности. Это ускорение не меняет скорости тела, оно меняет направление его движения. Это ускорение искривляет траекторию. А если у нас есть, значит, вот сюда смотрит центростремительное ускорение, к центру окружности. Но если у нас есть еще и угловое ускорение, то если угловое ускорение смотрит наверх вместе с омега, а r смотрит сюда, то векторное произведение направлено по касательной к траектории. И тогда эта часть ускорения не искривляет направление движения, а меняет его скорость. Поэтому в общем случае ускорение смотрит куда-то внутрь окружности, и его можно разложить на две составляющие. На центростремительное, которое отвечает за движение по кривой, искривляет траекторию, и за тангенциальное, которое меняет скорость движения тела по окружности. Ну вот, Надо сказать, что в рамках школьного курса движение с изменяемой угловой скоростью вообще не рассматривается, это слагаемое всегда ноль. Но чтобы получить, что ускорение – это минус омега в квадрате на r, там приходится такие рисунки, там приходится рисовать треугольнички какие-то кривые, а потом говорить, что если эти треугольнички маленькие, то там чего-то будет. Короче, очень кривой
выбор. Ну, свое какое-то школьное доказательство, но я помню, что для меня всегда это было тоже непонятно.
Ну, а здесь почти автомат.
То есть, здесь мы из математики получаем физический смысл, так грубо говоря.
Ну, да, но вот здесь это получается более элегантно, скажем так. Но правда, мы, конечно, сделали, мы воспользовались очень тяжелой длинной теоремой про двойное векторное произведение. Еще теоремой о том, что когда надо считать производную от произведение, надо взять производную от первого сомножителя на второй, плюс второго на первый. Но я уж эту теорему доказывать не буду сейчас.
Ну вот опять же, на самом деле для слушателей тоже, когда мы студентами слушали какие-то доказательства, нам всегда говорилось, легко показать что, или воспользуемся вот таким соотношением из математики, и вот эту строчечку бы нам не доказывали, ну, вернее, или бы сказали, ну, можете им доказать в качестве упражнения сами дома, вот. Что-нибудь вроде из этого. Поэтому студенты тоже воспринимали, можно это не доказывать, и поэтому даже если сейчас зритель думает, блин, как вот это получилось из этого, вы просто не задумывайтесь о том, как оно получилось в рамках лекция Александра Сергеевича, потому что мы пользуемся для физики какими-то известными соотношениями из математики.
Ну вот, если честно, я вот еще сейчас читаю лекции в президентском лицее, в бывшем 239-й школе.
Ну, здесь стал президентский лицей.
Да, ничего, президентский лицей
еще. 239-я всегда считалась очень мега-школа.
Ну да, сейчас 239 – это президентский лицей, а 30-ка – это губернаторский лицей. Вот они.
Короче, ребята решили вырасти в статусе.
Да, 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 да. И между ними долго, насколько я понимаю, был дележ, кто кем на президентском лицее надо было при себе иметь еще интернатские классы, то есть с общежитием и со всем. И по техническим причинам 239 легче сделать было общежитие для школы. Это же трудно сделать общежитие для школьников, там много проблем возникает.
Это для того, чтобы могли
иногородних… Президентский лицей должен, да, иногородних принимать, но он же президентский, он как бы имеет всероссийский статус, а губернаторский он может только питерцев обслуживать.
А премьер-министрский? Нет такого пока.
А сейчас больше в Питере нет школ такого ранга, как 29 и 30, поэтому не актуально. Если появится школа, тогда все, что хотите.
Ну, да.
Надо иметь для этого материальный базис, так сказать. Пока в Питере его нет.
А в названиях свободы достаточно, да?
Естественно. No problems. Ну вот теперь, сейчас мы перейдем к моменту импульса, но вот теперь, чтобы немножко снять напряжение, задачка. Задачка из моей любимой серии про очень невоспитанного мальчика и очень хорошую девочку. Короче, очень невоспитанный мальчик сделал бочку радиуса r и закрутил ее, загнал в нее девочку и закрутил эту бочку вокруг оси с угловой скоростью омега. Понятно, что девочку прижало к стенке. Коэффициент трения девочки о стенку – мю. При этом мальчик закрутил бочку достаточно интенсивно, так что девочку вжало в стенку хорошо, коэффициент силы трения была большая, и, короче, у этой бочки можно было убрать дно, что мальчик и сделал. Ну, она, значит, крутится, бедняга, по кругу, прижатая к стенке, но при такой скорости вращения…
Не вываливается.
Не проскальзывает, да. После этого нехороший мальчик сжалился над девочкой и начал притормаживать вращение бочки так, чтобы с этого момента бочка остановилась за время t, равномерно тормозилась. Понятно, что в какой-то момент времени девочка начнет проскальзывать относительно стенки. Так вот, через какое время после начала торможения вращения бочки девочка почувствует себя неуверенно, начав проскальзывать относительно стенки?
Что называется, начала сползать по стенке.
А тут может быть по-всякому, кстати. Может быть, она вниз начнет сползать, но может быть и другое. Он может так резко начать тормозить бочку, что силы трения не хватит ее тормозить, и бочка будет замедляться, а девочка вот так начнет крутиться внутри. Тут много вариантов возникает. Как начать проскальзывать? За все зависит от соотношения коэффициента трения и времени торможения бочки. Это не очень простая задачка, но такая очень жизнерадостная, так сказать. Вот она. Хорошо. Теперь мы наконец можем перейти к заявленной теме лекции – момент импульса. Для этого нам нужно еще раз инвертировать доску. Я буду продолжать нашу аналогию, которая будет продолжаться теперь сверху, так сказать. Итак, здесь у нас было понятие импульса материальной точки, который равнялся произведению массы материальной точки на скорость. И была теорема, которая формулировала второй закон Ньютона, что скорость изменения импульса материальной точки есть сумма сил, действующих на эту материальную точку. Оказывается, и вот импульс был хорошей характеристикой поступательного движения. Его иногда даже называли количеством движения. То есть, грубо говоря, когда у вас врезается тело, важно произведение скорости этого тела на его массу. Скорость стала в два раза больше – плохо, но также вам будет плохо, если скорость останется прежней, а масса будет больше. И чтобы с помощью силы изменить движение, ну вот, важно произведение массы на скорость. Чем больше масса, тем хуже меняется скорость. Так вот, аналогично для описания вращения вводится понятие момента импульса. Момент импульса определим как векторное произведение, радиус вектора материальной точки на ее импульс. Или если вспомнить, что импульс – это m на v, массу можно вынести, а здесь будет векторное произведение r на v. Давайте с краешку нарисуем, куда и что смотрит. Если импульс у нас был, и тело летело вот сюда со скоростью v, и импульс был направлен туда же, куда смотрит скорость, то теперь у нас тело движется по окружности. Вот сейчас где-то здесь скорость направлена по касательной к окружности, а радиус-вектор смотрит от центра окружности в ту точку, где наше тело находится. Если теперь я r векторно умножу на скорость, надо вывернуть руку, то векторное, ведь r и v лежат в плоскости окружности, а векторное произведение перпендикулярно плоскости окружности.
Так, и прошу прощения, то есть мы вектор скорости сейчас считаем по касательной, правильно?
Да.
Угу.
Да.
А, понял.
Тогда их произведение векторное должно быть лежать на перпендикуляре к этой окружности. Ну и теперь, чтобы выбрать два направления, я r кручу к v и получаю, что момент импульса смотрит наверх. Итак, момент импульса смотрит по оси вращения, вокруг которого мы крутим камень на веревке. И все очень просто. Если мы кистью показываем, куда летит камень, большой палец показывает, куда смотрит момент импульса.
То есть, если какое-то колесо крутится вот так, то некий момент смотрит наверх.
Да.
С чем-то физическим можно это связать, нет?
А импульс можно? Импульс будет нам говорить о том, насколько тело умеет сохранять свое движение по прямой, а эта штука будет говорить о том, насколько тело будет сохранять свое движение по окружности. Грубо говоря,
будет сохранять.
Если мы разгоним тело по прямой и оставим его в покое, оно так и будет двигаться по прямой линии. Это будет закон сохранения импульса. Если мы тело раскрутим на веревке и перестанем его толкать, останется только веревка, то оно так и будет крутиться на веревке и будет сохраняться вращение. И направление вращения, ось вращения будет сохраняться. И скорость или период вращения. Ну вот примерно так. Теперь, естественно, естественно, что импульс у нас был равен произведению массы на скорость. А давайте вспомним сейчас, что V – это омега на R. И тогда окажется, что момент импульса есть произведение массы на двойное векторное произведение R на омега на R. И мы снова воспользуемся формулой бац минус цап. Тогда бац – это будет m омега на r в квадрате, b – a на c. Минус цап m осталось r на омега r. Но мы уже с вами договорились, что угловая скорость смотрит наверх, а r смотрит сюда, и это скалярное произведение – исчезает. Итак, я сотру вот эту строчку и сразу напишу ответ, который получился. Итак, у нас будет m r в квадрате умножить на омега. Смотрите, импульс равен произведению массы на скорость, а момент импульса равен произведению чего-то вроде как какого-то коэффициента на какую скорость?
На угловую.
На угловую. Помните, у нас была здесь у нас скорости соответствовала угловая скорость. Импульсу соответствует момент импульса. Но тогда здесь у нас стоял масса произведения коэффициента пропорциональности между импульсом и скоростью. А здесь между моментом импульса и угловой скоростью стоит некоторый аналог массы. Но вот этим аналогом массы является произведение массы на квадрат радиуса. И вот эта штука называется моментом инерции тела. Но в данном случае материальной точки. Обозначается она обычно буквой И. Ну и тогда здесь мы можем написать И на омега векторно. И в некотором смысле И является аналогом массы. На самом деле здесь очень интересная аналогия. Она состоит в том, что масса у нас была одинаковой для всех направлений движения. И она была числом. А когда потом мы перейдем от одной материальной точки к какому-нибудь телу, например, к такому телу, и будем его закручивать вокруг такой оси или такой оси, понятно, что тело устроено для разных осей закручивания по-разному. И тогда аналог массы для разных направлений вращения окажется разным. И если масса была числом, то аналог массы, момент инерции, правда, не для точечного тела, пока тело точечное, тут еще все неинтересно. А вот для тел конечного размера он окажется зависящим от направления оси вращения. И окажется, что аналогом массы будет табличка из 9 чисел, которая будет называться тензором момента инерции тел. Так вот, чтобы говорить о том, как крутятся твердые тела, когда мы сидим на стуле и имеем колесо внутри, вот там важно, куда кто крутится, и вот там в некотором смысле надо будет ввести эту величину. Вот это возникнет чуть-чуть попозже. А теперь давайте сделаем еще одну операцию. Здесь мы продифференцировали наш импульс и доказали, что это есть сумма сил, это было. А с другой стороны, если это равенство продифференцировать, мы получим m на a. И мы получали второй закон Ньютона в классической формулировке. Сумма сил – это масса на ускорение. Сами понимаете, здесь нам тоже придется продифференцировать момент импульса. Можно. Ладно, я буду стирать эти формулы.
Не будем доску конвертировать.
Да, ладно, бог с ним. Все равно нам всего не поместить. Давайте дифференцировать, честно. Итак, подобно тому, как здесь мы считали скорость изменения импульса, мы будем считать скорость изменения момента импульса. Или скорость изменения векторного произведения R на P. Мы с вами уже договорились, что если нам надо считать скорость изменения произведения, надо скорость изменения первого сомножителя на второй в покое плюс наоборот. Поэтому будет скорость изменения первого сомножителя, скорость изменения R. Это скорость. Это будет V на P. Плюс скорость изменения второго сомножителя. Так и напишем. Это R на скорость изменения импульса. Что касается первого сомножителя, то импульс – это масса на скорость, но векторное произведение скорости на скорость, вспомним, сонаправленные вектора дают 0. Это слагаемое исчезает. Что касается второго сомножителя, то скорость изменения импульса – это сила. И тогда здесь у нас получается векторное произведение R на силу. Смотрите, скорость изменения импульса – это сумма сил, а скорость изменения момента импульса – это сумма векторных произведений R на силу. В физике так часто встречается векторное произведение силы на радиус вектор той точки, куда эта сила действует.
Значок суммы.
Ну, F суммарная, да. Ну, это сумма всех.
Припишем.
Да, да. Угу. Что для такой величины векторное произведение вектора той точки, куда действует сила на силу, для нее придумали специальное название и обозначение. Эту величину называют моментом силы. На самом деле, что такое момент силы, люди знают при самом первом знакомстве с физикой, там чуть ли не в шестом, или когда она начинается классе, где изучается правило рычага. Это есть произведение силы на плечо. Так вот, оказывается, момент силы – это не скалярная величина, как раньше думали, а векторная величина, которая вот равна векторному произведению R на L. И чем больше момент силы, тем охотнее раскручивается тело. Если мы хотим изменить скорость движения тела, мы должны действовать на него силой. И чем больше силы, тем лучше меняется скорость. А оказывается, если мы хотим изменить скорость вращения тела, нам тут важна не только сила, но и на каком расстоянии от оси вращения эта сила действует. Если вы хотите повернуть дверь и будете толкать ее на большом расстоянии от оси, она будет поворачиваться легко. А если вы будете ее толкать около самой оси подвеса, то вообще, чтобы ее повернуть, надо толкать с огромной силой, потому что сюда входит произведение силы на расстояние. Ну и последнее. С одной стороны, у нас это есть момент сил, а с другой стороны, поскольку у нас L – это I на омега, можно написать, что это есть I, а производная от омеги, скорость изменения, это бета. Смотрите, сила равняется массе на ускорение, а момент силы равен моменту инерции на угловое ускорение. Итак, у нас получилась полная аналогия между поступательным и вращательным движением. Если радиус вектор заменить на угол, скорость на угловую скорость, ускорение на угловое ускорение, импульс на момент импульса,
массу
на момент инерции, вот такую странную комбинацию mr в квадрате, и, наконец, силу на момент силы, то из любой правильной формулы поступательного движения путем такой замены вы получаете правильные формулы для вращательного движения. Думать ни о чем не надо. Надо просто величины из одного набора менять на величины из другого набора. И это будет правильно, потому что исходные формулы устроены абсолютно аналогично. А следовательно, и следствия из этих формул должны быть как зеркальное отражение, повторять одно другое. Поэтому никакую физику вращательного движения отдельно учить не надо. Пока у нас есть материальная точка, просто замены этих букв все делают. Гораздо хуже возникнет ситуация, когда у нас будет не материальная точка, а конечные тела. Тогда здесь у нас масса осталась числом, а аналогом массы станет табличка из 9 чисел. И, естественно, там начнутся такие эффекты, которые и не снились. Правда, здесь я уж позволю себе, пожалуй, продам один эффект. Уж ладно.
Ну, давайте.
Продам один эффект.
В виде примера, да?
На самом деле, насколько уже странные вещи возникают. Угу. Давайте возьмем на опоре. Ну, это будет не очень строго, потому что мы для тела еще не сделали, но на самом деле уже отсюда это будет выглядеть правдоподобно. Итак, у нас есть точечная опора. На эту точечную опору поставим стержень, на конце которого поместим колесо. На самом деле зрители могут это проверить дома очень просто. Достаточно снять с велосипеда переднее колесо, у него есть ось, и за ось подвесить с одной стороны на веревке. Если мы теперь отпустим эту систему, что произойдет? Понятно, что будет. Да, сама опора легкая, а колесо массивное. Понятно, что сюда действует сила тяжести, ну и все согласятся, что эта штука кувырнется вниз. Да, кувырнется. И так будет, пока колесо не крутится. Если же колесо крутится, скажем, пусть оно крутится вот в эту сторону, на нем на ободе есть масса точечек, которые крутятся по окружности и имеют свой момент импульса. Помним, что момент импульса от каждой крутящейся точки смотрит по оси. Поэтому, если колесо крутится сюда, то момент импульса смотрит сюда. И этот момент импульса жестко связан с вращающимся колесом и с опорой, если колесо само не гнется. Но у нас колесо жесткое. Раньше, я напомню, у нас колесо падало вниз. Но теперь у нас скорость изменения момента импульса – это есть момент сил. Давайте посмотрим. Сюда действует сила МЖ, а радиус R смотрит сюда, от опоры. Тогда, если я векторно умножу R на МЖ, векторное произведение смотрит внутрь доски. И тогда… Если дельта L к дельта T – это векторное произведение R на F, как мы договорились только что, то при вращении дельта L момента импульса будет равно этому векторному произведению на время дельта T. Но векторное произведение смотрит внутрь доски. Это значит, что вектор L получит при вращении, направленное туда. Туда вот. И это значит, что в следующий момент времени вектор L должен смотреть вот в этом направлении, чтобы при вращении смотрел тут. И это значит, что наше крутящееся колесо вместо того, чтобы кувырнуться вниз, останется в горизонтальной плоскости и начнет вот так крутиться вокруг опоры. Понятно, что представить себе это достаточно трудно. Проще всего взять велосипедное колесо, вид сбоку, подвесить его вот так на веревке. Если вы просто подвесите и отпустите его за эту ось, оно кувырнется и будет висеть так вниз. Но если вы будете держать его за ось рукой, а другой рукой веревка подвешена к потолку, вы раскрутите его, а потом тут руку отпустите, то колесо никуда не кувырнется. Оно останется, ось останется горизонтальной, колесо будет крутиться и вот так по кругу ездить вокруг веревки, на которой вы его подвесили. Это легко проверить дома на эксперименте. Все получится. Но раскрутить колесо надо так.
Хорошо.
То есть держишь так, его за шину раскрутить, ну и все. И этот эффект получится.
перед началом нашей сегодняшней лекции просматривал кучу видеороликов по теме, и там есть хороший ролик, старый советский. Любой человек, если наберет момент импульса, значит, картинка, ну, видео, на видео человек на крутящейся табуретке, ему раскручивают колесо на длинной палке, и он держит его в руках, и если он его поднимает, то он начинает крутиться сам на табуретке.
Имеется велосипедное колесо со специально утяжеленным ободом, насаженное на длинную ось. Помощники раскручивают велосипедное колесо и передают его при горизонтальном положении оси экспериментатору, сидящему в кресле. Когда он поднимает ось в вертикальное положение, кресло закручивается в сторону, противоположную вращению колеса. При возврате оси в горизонтальное положение кресло останавливается, а при повороте оси вертикально вниз закручивается в противоположную сторону. Так что суммарная проекция на вертикальную ось момента импульса экспериментатора с колесом сохраняет постоянное нулевое значение. Опыт может служить иллюстрацией работы систем ориентации космических станций, выполненных на силовых гироскопах.
Вот этот эффект, конечно, очень необычный. И помнится, когда-то мы с вами обсуждали ситуацию, когда появился музей физики интерактивный в Питере, и вот там был чемодан, который вы пытаетесь поднять, а он внутри, он вместо того, чтобы поворачивать, взлетает наверх. Угу. И вот там посетители музея никак не могли.
А вы, по-моему, рассказывали на какой-то первой беседе.
Да. Так вот, внутри этого чемодана находится быстро крутящееся колесо. И тогда, в соответствии с законом сохранения момента и импульса, если человек прикладывает к чемодану силу, то поворот этого чемодана определяется не направлением силы, а моментом силы, то есть векторным произведением R на это. И поэтому чемодан летит совсем не туда, куда мы этого ожидаем. Вот на самом деле по-другому этот эффект объяснить нельзя. Ничего нового, кроме законов Ньютона, здесь нет. Мы пользовались только законами Ньютона. Но вот тем не менее, когда тело крутится, уже в законах Ньютона заложено вот такое необычное, очень необычное поведение. Ну и совсем последнее. Нам надо договориться о законе сохранения момента импульса. Импульс у нас сохранялся в том случае, когда сумма сил равнялась нулю. Если сумма сил равна нулю, то импульс сохраняется. Понятно, что момент импульса сохраняется в том случае, если сумма моментов сил равна нулю. Кстати, те приборы, у которых сумма моментов сил, действующих на вращающееся колесо, скомпенсированы, они называются гироскопами. Не гороскопами, а гироскопами. На самом деле это очень интересная штука. Если вы колесо хорошо раскрутите и сделаете такой подвес, что моменты сил тяжести и все другие скомпенсированы, так можно сделать, то как бы ни двигался ваш подвес или опора гироскопа, направление оси вращения всегда сохраняется во времени. Понятно, что это имеет гигантское практическое применение – это гирокомпасы. Ну, потому что обычный компас, он направлен на магнитный полюс, который, во-первых, не совсем совпадает с географическим полюсом, во-вторых, он еще движется относительно Земли, в-третьих, вверх-вниз вот такие колебания носителя, там корабль-то бог с ним, а если самолет, то он же и так может летать. И вот таких склонений обычный компас не чувствует. А вот если вы гирокомпас раскрутили с самого начала, то что бы самолет ни делал, какие бы мертвые петли ни выписывал, ось этого гирокомпаса будет смотреть туда, куда она смотрела в момент его раскручивания. Главное, чтобы за время полета самолета вращение не затухло из-за трения, но это вращение можно там подпитывать энергетически по-всякому и тому подобное.
Разрисуем потом принцип работы гирокомпаса, хорошо?
А может быть, кстати, у меня, ну посмотрим, может быть, можно будет и вставить. У меня есть некое видео, на самом деле, как это выглядит. Мы когда-то все это снимали, и там есть и вообще совершенно удивительные поведения тел, которые просто глаза на лоб лезут, потому что у нас мало опыта работать с быстро крутящимися. Кстати, уважаемые зрители, можете сами поэкспериментировать. Все знают, как определять яйцо вкрутую или всмятку.
Крученным.
Надо закрутить, если хорошо крутится вкрутую. Но мало кому из домохозяек приходило в голову закрутить яйцо быстро. Угу. Надо положить на стол, надо, чтобы стол был довольно шероховатый, не очень скользкий, и закрутить его так, не закрутится, надо двумя пальцами взять за разные концы и вот так вот его крутануть, но правда, чтобы оно со стола не... Я думаю, что те, кому удастся это сделать, будут немного удивлены поведением быстро раскрученного яйца. Там все не так тривиально, как кажется. Так вот, понятно, что момент импульса сохраняется в том случае, если сумма моментов сил равна нулю. И тогда, если сумма моментов сил равна нулю, то произведение m на r в квадрате на омега сохраняется. А теперь представьте себе, что у нас есть много масс, которые не меняются, но меняется расстояние от оси вращения до этих масс, скажем, уменьшается. Если у нас сумма моментов сил равна нулю, то вот это произведение должно сохраняться. Тогда, если мы r уменьшаем, то омега обязана возрастать. Это прекрасно знают фигуристы. Если вы закручиваетесь, держа руки широко, и начинаете крутиться с постоянной угловой скоростью, ну, конек он там полукруглый, он крутится на льду, момент импульса. А потом, если вы руки прижимаете, то, естественно, некоторые ваши точки, ну, на самом деле тут уже речь идет не про момент импульса одной точки, а про систему точек, у них r уменьшилось, и поэтому система обязана начать крутиться быстрее, и тогда вы со свистом начинаете крутиться. Но в этом тоже легко, можно самим убедиться, достаточно встать на вращающуюся скамеечку, скамья Жуковского так называемая.
На этом же ролике было показано человек на сидящей табуретке, которого раскрутили, он держит руки широко. Дальше он начинает руки складывать, и он начинает ускоряться.
С помощью скамьи Жуковского, представляющий из себя кресло на подшипниках, позволяющих ему свободно вращаться вокруг вертикальной оси, иллюстрируется закон сохранения момента импульса. Вначале экспериментатор с гантелями в руках садится в кресло и закручивается. Когда экспериментатор прижимает руки к корпусу, уменьшая свой момент инерции, угловая скорость вращения кресла вокруг вертикальной оси возрастает, а при разведении рук уменьшается, так как суммарный момент импульса не меняется.
Да? Лучше, когда он стоит, ему в руки еще дать по гире. Это обычно делается с плохими студентами. Их вызывают из зала желающих, но они обычно лучше физически подготовлены, чем отличники, так сказать. Но и надо сказать, что когда он резко сжимает, его закручивает так, что он летит показательной с этой, дальше его надо поймать просто, потому что опасный эксперимент.
Хороший еще пример со всевозможными танцами. Народные танцы, вот эти вот яблочко, да, там, где морячки танцуют, да, что он делает? Он на каждое вращение раскрывает руки, собирает руки, раскрывает руки, собирает руки. Это одно из самых таких первых упражнений, или всякие там кавказские танцы, где они подскакивают на одно колено, на другое колено, тоже обратите, просто вот включите лезгинку и посмотрите, как работают руки. Они раскрываются и собираются.
Ну, еще одно последнее интересное следствие. Да. Среди множества сил есть такие, которые направлены от тела к некоторой точке, которая называется силовым центром. Такими силами, например, являются гравитационные силы. Если у вас есть массивное тело, то сила гравитации всегда направлена, ну пусть круглая для начала, к этому центру. Также устроены электрические силы. Посмотрите, если сила направлена вдоль радиуса, то векторное произведение у них ноль, и тогда момент импульса сохраняется во времени. Так вот, если в системе действуют только центральные силы, там всегда момент импульса сохраняется во времени. А это значит, что при движении космических тел момент импульса, гравитационные силы центральные, должен сохраняться. А я напомню, что момент импульса направлен перпендикулярно плоскости, в которой движется тело. А это значит, что когда у нас как бы сложно не двигались тела в гравитационных полях, у них движение обязано быть плоским. Поскольку у нас всегда момент импульса перпендикулярен плоскости, в которой происходит движение, момент импульса не меняется, поэтому он не меняет свое направление, и эта плоскость не качается. Поэтому траектории всех планет в Солнечной системе плоские, потому что силы, притягивающие планету к Солнцу, направлены по прямой, и тогда момент импульса обязан сохраняться. Земля не может лететь вокруг Солнца как-нибудь, то поднимаясь, она может лететь по какой-нибудь сложной траектории, потом узнаем, что только по эллиптической, но обязательно плоской. Она вверх-вниз гулять не имеет права. Оказывается, законы Ньютона это все знают. Но согласитесь, от второго закона Ньютона до решения о том, что траектория должна быть плоской, путь уже не совсем тривиален.
Да.
Ну вот та программа «Минимум», которую мне хотелось сегодня, так сказать, рассказать. Как у нас там со временем?
У нас время еще это есть. Чуть-чуть, не так много, но есть. Но здорово. Вот, конечно, сложный момент был в начале с переходом формулками, вот с этими переходом от математики к физике, да, но это очень яркий пример того, как математика помогает.
И да? Вот теперь мы начали получать почти бесплатные результаты.
Да.
Вот там пришлось поработать, так сказать, не нам, а математикам, доказать достаточно нетривиальные утверждения, может быть, громоздкие утверждения. Но зато потом вот нетривиальные результаты уже сыпятся автоматом.
То есть это ответы на вопрос, почему так? Хороший, хороший вопрос.
Вот, значит, на самом деле все эти вещи можно просто моделировать на компьютере, где каждая частичка будет честно чувствовать действие на нее других сил. И по второму закону Ньютона решать, что у нее получится. И тогда все получится так же, как это получается здесь. Без всякой концепции моментов импульса, без всего этого можно обойтись. Но тогда это надо много считать, и компьютер это делает достаточно успешно. А как будет вести себя велосипедное колесо, если мы будем считать взаимодействие всех частиц, слагающих колесо друг с другом, и еще силы тяжести Земли, ну, понятно, что здесь умрешь считавши. А вот такое введение вот такой очень нетривиальной величины момента импульса, ну, позволяет многие вещи анализировать, так скажем, в общей, в аналитическом виде, не возвращаясь к численным значениям. Итак, у нас есть теперь три закона сохранения. Закон сохранения импульса. Импульс сохраняется, когда сумма сил равна нулю. Закон сохранения механической энергии. Механическая энергия сохраняется, когда мощность непотенциальных сил равна нулю, когда действуют только потенциальные силы. И закон сохранения момента импульса, когда сумма моментов сил равна нулю, и он всегда выполняется, когда силы центральные. Кстати, можно показать, что центральные силы всегда являются потенциальными. И поэтому, когда действуют центральные силы, сохраняется не только момент импульса, но и механическая энергия. А большинство сил нашей природы, к счастью, центральные. И поэтому два последних закона выполняются очень-очень часто. Наверное, надо еще сказать, что все эти три закона мы вывели, исходя из F равняется ma, из второго закона Ньютона. Но чудо состоит в том, что и в тех разделах физики, где второй закон Ньютона уже не работает, эти три закона продолжают работать. Их область применимости гораздо шире, чем область применимости ньютоновских законов. Все дело в том, что эти три закона можно вывести из куда более общих соображений, связанных с симметрией пространства и времени. Оказывается, когда-то в самом начале мы договорились, что мы склонны считать наше пространство однородным, что любой сдвиг в мире на любое расстояние ничего в мире не меняет. Нам трудно было поставить этот эксперимент, но казалось как-то интуитивно, что это так. Так вот, оказывается, из свойства однородности пространства без законов Ньютона можно вывести закон сохранения импульса. И то, что у нас импульс на эксперименте сохраняется, является не прямым, конечно, но косвенным подтверждением в пользу того, что наше пространство однородно. Закон сохранения момента импульса связан с изотропностью пространства. Если мы считаем, что поворот нашего мира на любой угол вокруг любой оси не меняет физики мира, отсюда можно вывести, без законов Ньютона, закон сохранения момента импульса. И как бы ни была устроена физика в этом мире, там, может быть, не работают законы Ньютона, но закон сохранения момента импульса обязан работать. И, наконец, закон сохранения энергии связан с однородностью времени. Если сдвиг нашего мира во времени не меняет его физики, в таком мире должна сохраняться энергия. Другое дело, что эти свойства сейчас выводить, наверное, рано, поскольку они требуют совсем другого взгляда на механику, надо вводить так называемые экстремальные принципы Гамильтона в формализм, поэтому проще эти связи вообще выводятся на уровне квантовой механики, когда уже весь аппарат подготовлен, тем более, что квантовая механика более широка, чем механика. Ну и вот на этом, наверное, наше введение может считать законченным. Мы договорились о том, как измерять расстояние, как измерять время. Мы договорились, что такое радиус вектора – это совокупность трех отрезков. Договорились, что такое скорость. Договорились, что такое ускорение из измерения расстояния и времени. Договорились, что такое сила. Я напомню, это то, что мы измеряли пружиной. Договорились, что такое масса – это коэффициент пропорциональности между силой и ускорением, и ввели второй закон Ньютона. Потом ввели понятие импульса, момента импульса и механической энергии, которые пользовались только понятиями радиус вектора, скорости, массы, и ввели теоремы о скорости изменения этих величин и законы сохранения. Больше мы не сделали абсолютно ничего.
Мне очень понравилось это заключение. Больше абсолютно мы ничего не сделали. Мы сделали, по-моему, очень много.
Мы договорились о языке. И договорились об общих, очень важных теоремах, которые, пока мы не выйдем из классической физики, пока работают законы Ньютона, будут работать.
Но сейчас это кажется очень много, поверьте.
Но вот обсуждать все дальнейшие явления для того, чтобы не получалось путаницы, желательно с помощью тех терминов, которые мы ввели. Радиус вектор, скорость, ускорение, сила, масса, импульс, энергия, механическая сумма кинетической, потенциальный момент импульса. Больше никаких дополнительных идей и слов для объяснения того, что мы наблюдаем, быть не должно. Если мы будем ограничиваться только этим языком, мы будем понимать друг друга и, наверное, будем разбираться в том, что происходит на самом деле. Если мы будем выдумывать еще какие-нибудь вещи типа скорость луча света. Скорость – это то, что мы измерили линейкой, изменение длины поделили на время – это скорость. А если мы видим, что скорость луча света – это что-то, что мы не знаем, как мерить линейкой, то при обсуждении этого мы сразу же уйдем, бог знает куда. Давайте пытаться оставаться в терминах того языка, который сейчас к концу этой лекции введён. Тогда есть надежда не заблудиться и не впасть в бесконечные дискуссии, а кто что хотел сказать, говоря о вещах более запутанных. Но самое трудное, связанное с математизацией всего, мы сейчас прошли. Дальше, конечно, в некотором смысле будет, если, так сказать, мы будем двигаться дальше, у нас будет меньше математических выкладок, потому что основные теоремы у нас теперь доказаны.
Отлично. Единственное, что добавлю, сейчас будет очень здорово, очень круто, если вы возьмете и отмотаете время чуть-чуть назад, пересмотрите вот эти первые лекции, где это все потихонечку вводилось. На личном примере хочу поделиться с гражданами. В интернете есть такой цикл лекций по общей психологии. Точно так же там профессор Петухов начитывает курс лекций по общей психологии. Их 54. Они разные по длительности, от часа 30 до 2,5. Вот. обобщенная информация, где человек последовательно вводит термины, там, что такое поле сознания, что такое внимание, что такое память, что такое мышление, приводит примеры разных психологов, научных школ, которые вводят эти понятия точно так же, как мы вводим понятие, что такое масса, что такое скорость, что такое импульс, и пытаются между собой договориться и вводят какие-то свои концепции на то, как же человеческие мозги устроены. Вот я их слушаю уже года два, периодически отматывая. То есть, если бы я был, наверное, в университете, там бы пришлось все это законспектировать, зачитать и так далее. А тут периодически мне приходится, то есть, я в свободном полете периодически отматываю, просматриваю, возвращаюсь, там что-то обновляю, где-то конспектирую. И вводится такая, ну, новая концепция, по крайней мере, психологическая какая-то, да, как устроены мозги, хотя бы в обобщенном таком виде. Вот самое время сейчас, пока мы не ушли далеко, а мы, надеюсь, за этот год, за этот сезон уйдем далеко, самое время взять и пересмотреть вот эти первые лекции.
Да. Теперь осталось, наверное, анонс, что можно сделать в классической механике. Вот теперь можно говорить о каких-то явлениях природы.
Угу.
Значит, вот сейчас у нас уже есть достаточная база для того, чтобы говорить, как устроен ближний космос.
Угу. Круто. То есть мы будем говорить в ближайшее время о том, как устроен
ближний. Не о том, как там галактики, а вот Солнечная система, вот этого уже вполне достаточно. Поскольку, собственно говоря, Ньютон и создавал все это для того, чтобы ответить на этот вопрос. У него была экспериментальная лаборатория, это ближний космос. Там астрономы много чего намерили, ему надо было просто согласовать, объяснить.
Почему так?
Почему? Ну, не описать, описать это. Описать, да. Ничего, поскольку почему верен второй закон Ньютона, мы не объясняем. Мы говорим, что эксперимент показывает, что. Значит, кроме того, классическая физика прекрасно описывает поведение твердых тел, вот как они крутятся, и вот это тоже там вещи очень неожиданные, именно потому что про ближний космос мы все наслышались, все летают, а там вещи, они простые, их на столе не трудно показать, но они очень часто ведут себя не так, как кажется, что они должны вести. Ну и, наконец, третий успех классического подхода – это физика газов, это что происходит в газах. Вроде бы молекулы – это уже микрообъекты, и там должна работать квантовая механика, но здесь спасает чудо, когда микрообъектам достаточно свободно, а в газе они далеко друг от друга, квантовая механика чудным образом превращается в классическую физику, и поэтому газы описываемы классически. Вот, пожалуй, три задачи, которые на сегодняшний день можно решать или обсуждать в терминах классической физики, и при этом более продвинутые там, теории относительности и квантовой механики к этому, скорее всего, ничего не добавят, так сказать. Это описание остается правильным, и можно быть современным человеком, говоря об этом на языке ньютоновской физики. Ну а вот после этого, ну а после этого можно уходить за эти границы и смотреть, во что там превращаются эти основы. Но для этого надо еще немножечко набраться опыта жонглирования теми правилами игры, которые мы сейчас ввели.
Короче, берем ручку, листочек бумажки, переписываем формулки, пробуем там с ними чего-то делать, пересматриваем лекции. Не так сложно, да, время, конечно, может быть и займет, но оно того стоит. Было очень интересно.
Или так, если захочется потом задать вопрос, а почему так, попробуем оставаться в терминах, которые мы сейчас перечислили, а если забыли, прокручиваем назад, как сформулировать вопрос теми словами, которые были здесь озвучены. Потому что если мы будем говорить, ну, что-нибудь на кого-нибудь действует и эта штуковина, то вот это путь в никуда, потому что мы сразу же погрязнем в понимание, что такое штуковина, а что такое действие, а если к этому добавим, что очевидно, что при этом, а почему очевидно, ну и все, так сказать. А вот теперь у нас есть некоторый базис, некоторая база для того, дальше будет другая сложность. Все многообразие того, что мы видим, уложить вот в этот узкий и очень ограниченный язык, который сейчас сформулирован. В конце концов, мы не так много слов ввели здесь, так сказать. И вот некоторая хитрость – это то, что мы видим, вложить в этот язык. Тогда никаких удивлений не будет. Если мы будем выдумывать новые термины и новые понятия, тогда можно договориться о чем угодно.
Ну что, я думаю, что это отличный финал для сегодняшней лекции. Огромное спасибо. Всё, всем пока.
До свидания.
Thank you.